Історичні розверти.
История не позитивная сама по себе, она просто копирует реальность. Вот. И я сегодня расскажу про, скажем так, одну попытку угона самолета из СССР, которая когда-то произвела на меня сильное впечатление, потому что это было на истории моей жизни. Вот, я как раз закончил служить в военно-морском флоте и вернулся домой. А так как мама у меня работала в аэропорту, то она рассказывала мне всякие истории, которые до них доводили и которые не доходили до прессы. Вот, я напоминаю, что в СССР было строго запрещено публиковать истории, связанные с терроризмом, с катастрофами и тому подобное. То есть у людей должны быть только позитивные новости, а все плохое должно быть где-то в стороне, и люди лучше про это не должны были знать. Вот. Ну и, собственно говоря, эта история еще тем связана, что, во-первых, она выявила мощнейшее социальное расслоение все-таки в СССР, потому что захват самолета совершили так называемая «золотая молодежь», мажоры, вот, которые жили-то вполне себе неплохо, но почему-то мечтали о побеге из СССР. Вот. При этом, как отмечают и их родственники, и все, кто их знал, у них была куча возможностей просто так выехать из СССР. И на это, когда судили их, значит, это был один из важных вопросов. Задавали вопрос, почему? Вы даже уже ездили за границу. И напоминаю, из СССР ездить за границу можно было только по определенной схеме. Вот. Они ездили за границу и могли спокойно уйти, значит, просто остаться там, попроситься, значит, в убежище, и все. Ну, вот, ну, давайте сначала по порядку. Итак, в 1983 году, 8 ноября, группа молодых людей после свадьбы, а свадьба шла между, значит, дочерью известнейшего московского физика грузинской национальности и известнейшего грузинского сценариста и режиссера. Вот эти, да, значит, сын и дочь, вот сын режиссера и сценариста, и дочь физика, они, значит, заключили брак, и на следующий день с друзьями пошли в аэропорт. Значит, у них на свадьбе гуляла их знакомая девушка, которую они попросили просто пронести вещи без досмотра. Сказали, мы торопимся, вот помоги. Она пронесла вещи без досмотра. Компания была довольно большая. Значит, их было, значит, 7 человек. Ну, если так грубо считать, 9, потому что еще было с ними 2 девушки, которые были у них на свадьбе, но они, скажем, просто их сопровождали, они не знали о их задумке. Вот эти группа довольно приличная. Самолет был Ту-134, значит, хотя там всего-навсего было занято не так много мест, всего 50 человек на борту находилось, в том числе и включая вот этих вот, скажем так, 9 человек, двое из которых не знали, что происходит. Так вот, они зашли на борт, самолет взлетел, он должен был лететь в Ленинград, вот, через из Тбилиси в Батуми, а дальше из Батуми. И вот, когда он двигался, вы понимаете, что из Тбилиси в Батуми, это значит чуть-чуть на юг, то есть в сторону Турции. Вот. И вот как дело в том, что этот самолет летел в Батуми, но из-за сильного бокового ветра диспетчера порекомендовали его вернуться в Тбилиси. Так вот, самолет стал разворачиваться идти в Тбилиси, и в это самое время вот эти вот молодые люди достали из пронесенного сумок пистолеты, 4 штуки пистолета, вот, захватили в заложники стюардесс, значит, Валентину Крутикову и Ирину Химич. Захватили их, значит, стюардесс и под угрозой их убийства потребовали подвели вот эту Валентину Крутикову к дверцы самолетов. В то время самолеты уже, дверцы в кабину пилота уже запирались. Вот, изнутри, и, значит, сидевшие внутри пилоты выглянули в глазочек, увидели стюардессу, открыли, вот, а дальше, собственно говоря, бандиты ворвались в, значит, в кабину пилотов. Они начали стрелять, убили инструктора, который сопровождал одного из летчиков, потому что тот впервые летел. Вот, убили, значит, бортмеханика, который сопротивлялся, который пытался их остановить, значит, Ансор Чети и, значит, ну, вот инструктора, это Завен Шарбатян, вот они в него выстрелили, но он умер чуть позже от потери крови, а вот Чети они практически убили сразу. Так вот, эти молодые люди ворвались, начали стрелять. Наиболее агрессивно вел среди них это, значит, молодой человек, сын директора проектного бюро тбилисского, интурист. Так вот, этот молодой человек был настолько, был вообще, скажем так, наркоманом, добывал наркотики, несколько раз сидел в тюрьме, поэтому, так сказать, все вот эти вот студенты и молодые люди считали, что вот он, скажем так, наиболее подходит для таких агрессивных действий. Собственно говоря, что он выполнил, потому что он начал направо-налево стрелять. Вот. И спрятавшийся за... В это время там была такая... В кабине пилота такая была отгороженная часть, в которой сидел, значит, штурман Владимир Гасаян. Его не заметили бандиты, и он из вот этой самой занавесочки открыл стрельбу и убил вот этого вот сына, значит, проектного, сына директора проектного бюро, который наиболее агрессивный. Он его убил, значит, ранил в шею одного из бандитов врача, значит, сына известного врача, тоже известного врача в Тбилиси. Вот, значит, и на этом, собственно говоря, там началась вот эта вот их перестрелка. Вот, они все-таки летчики смогли при помощи вот этой раненой, значит, стюардессы запереть дверь все-таки. И все, собственно говоря, этим их отношения с бандитами прекратились, и они стали уже садить самолет. Вот, они, им удалось посадить самолет, бандиты были в ярости, значит, стреляли направо-налево, убили, потому что они знали, что среди пассажиров может быть кто-то из, значит, охраны, кто-то из спецслужб. Они убили, подозревая некоторых людей, убили двух человек, вот, которые потом оказалось, что никакого отношения к охране не имеют, ранили. И, видимо, им стали сопротивляться вот эти вот две девушки, которые с ним летели и не знали про их планы, они тоже их ранили. Вот, ранили нескольких пассажиров, вот, летчики уверяли бандитов, что они садятся в Турции, был сильный дождь, был сильный туман, значит, бандиты поверили, они сели в Тбилиси, вот, как бы бандиты поняли, что их обманули, ну и дальше начались, собственно говоря, уже отогнали самолет на край аэродрома и начались дальше длительные переговоры, вот, с угрозами, с насилием и тому подобное. Но когда самолет садился, стюардессам удалось открыть грузовой люк. Одна из них успела вот это вот Ирина Химченко выпрыгнуть. Вот, за ней попыталась выпрыгнуть Валентина Крутикова, но один из бандитов, сын управляющего строительным трестом, значит, ранил ее. Ну, не ранил, а убил практически ее. Вот. Когда все он, когда вот этот, кстати, сын управляющий средством, когда он понял, что они находятся в Тбилиси, он очень сильно перепугался и застрелил сам себя. То есть это было уже, скажем так, вторая жертва среди бандитов. Вот. Дальше начались длительные переговоры. В это время прилетели в Тбилиси альфовцы. Вот. И считается, это одна из самых удачных операций альфовцев. Они тут же оттренировались быстро. Да, вот это, кстати, Шеварнадзе как раз инспектирует. Он прибыл, он был первый, он, значит, первый секретарь Центрального комитета партии, значит, Грузии. Вот он прибыл, он как раз инспектирует альфовцев. Они провели, значит, тренировочные захваты предоставили Ту-134 похожие, они провели тренировочный захват, разделились на три группы и, собственно говоря, утром 6:55 они штурмом практически взяли, значит, ну я уж совсем сокращаю, там всякие убираю нюансы, ну в общем они штурмом взяли Ту-134, значит, практически больше потерь уже, собственно, не было. Потери в основном были из-за стрельбы бандитов. Вот. Ну и да, там, потому что когда они прилетели, сразу удалось совершить еще нескольким человекам побег, потому что в этот грузовой люк успел выпрыгнуть один из солдат, которых летел со службы, значит, из кабины пилотам удалось эвакуироваться по трассам. Вот, то есть частично, потом еще один человек сбежал, которого попытались на переговоры бандиты выдвинуть. Вот. Ну, в общем, во всяком случае, в 6:55 альфовцы захватили бандитов. Вот, в результате получилось так, вот из 7 человек, кто активно принимал участие, двое погибли на месте. Да, вот это тот самый, значит, молодой человек, сын управляющего строительным трестом, он, собственно говоря, который застрелился. Вот, вот эти вот двое человек погибло, пять человек практически попало под суд. Следствие длилось где-то около года, следствие пыталось разобраться полностью в всем происходящем, ну и практически лидер вот этих ребят, который был захвачен, а это был сын академика, значит, вернее, не академика, а членкор Академии наук грузинской, значит, очень известный, значит, членкор, филолог, вот, сын его, студент, как раз был лидером, вот, он умер в камере при непонятных обстоятельствах, вот, вот эта вот девушка, дочь физика, она, ей дали 14 лет за вот то, что она участвовала там во всем, а четверых человек, троих вот этих вот самых бандитов, которые остались живы, это два сына врача, оба сами врачи, и, значит, вот этот вот паренек, как бы жених вот этой девушки, сын сценариста-режиссера, они были расстреляны. Кроме них, кроме вот этих троих, был расстрелян еще и четвертый человек, который не принимал участия в захвате, который, значит, вообще не был на этом месте. Это был, значит, священник, который в ходе следствия выяснилось, что это был как раз идейный вдохновитель. То есть это человек, который практически им рассказывал про США, рассказывал о том, что все очень плохо с Советским Союзом, что вот надо обязательно бежать и тому подобное. И практически все указали на него как человека, который подтолкнул их к этой идее. Сам он не участвовал, потому что, как он объяснял, он имел другие возможности уехать, но не успел уехать просто физически. Вот, и не был согласен вот с этой агрессивной... Ну, как бы, мы не знаем, был ли он, не был, потому что дела эти все сгорели при одном из пожаров, вот это дело сгорело. Вот, и мы не знаем же там подробностей всех, но вот что он, скажем так, не принял участие в этом самом действии террористическом. Вот, так что все эти вот четыре человека, то есть три бандита и, значит, один вдохновитель, их были расстреляны. Девушка получила 14 лет, потом при смене Советского Союза, развале Советского Союза, она была амнистирована. Уехал на Кипр, кстати, до сих пор там живет. Вот. И, собственно, да, вот эта девушка, которая пронесла оружие, но она тоже не знала, она просто проносила, ей 3 года условно, да. Вот. Две девушки, которые были на борту и были друзьями, они не знали, собственно говоря, получили ранения, но их даже под суд не отдавали. Значит, когда на суде стали разбираться, почему же они это сделали, они же могли спокойно выехать, они ответили, что вдохновителями их были, значит, братья Бразинскаус. Это самый, пожалуй, известный побег из СССР, самый известный побег из СССР, потому что он был очень успешный. Это отец и сын, которые в 1970 году, 15 октября, захватили самолет, убили стюардессу и перелетели в Турцию. И вот, вот эти грузинская золотая молодежь, вот эти вот, значит, молодые люди – рассказывали на суде, что Бразилия просто Турция передала США, что с распростертыми объятиями их там приняли, что их там приняли в академики почетные и тому подобное, что вообще все это очень торжественно и хорошо, что если ты совершишь все-таки теракт против Советского Союза, то тогда тебе там будет прием. А так просто сбежать ты просто никто и никак, а тут такая вот слава. При этом они абсолютно не знали о реальной судьбе вот этих вот отца и сына бразильца, что они были осуждены в Турции после перегона самолета, что они отсидели там 2 года в Турции, потом они вынуждены были, так как США их не принимала, перебраться в Венесуэлу. И только из Венесуэлы они нелегально проникли на территорию США, где очень долго их, значит, мурыжили и не пускали. И в 82 году США даже впрямую заявила СССР, что они, значит, изгнали из страны вот этих отца и сына. Вот. Но под давлением местной диаспоры литовской все-таки США им дало гражданство. Вот. И они, собственно говоря, в США в таком виде проживали. Отец там стал промышлять продажей оружия, вот, такими нелегальными какими-то действиями. В конечном итоге все это закончилось для отца вот, бразильского, тем, что, собственно говоря, его сын же, собственно, и убил, забил его гантели. Вот насмерть. Но они про эту судьбу вообще не знали. На тот момент они еще оба бразильцы были еще живы, но они даже, скажем так, нелегально находились на территории США. Вот. И что там никто ни с кого не с распростертыми объятиями, никто террористов не будет принимать с распростертыми объятиями. Да, США, так сказать, благосклонно к ним относилась, но видеть на своей территории не очень хотела. Но про это они не знали, ведь у нас во всем как бы значит, не рассказывают, не стараются не говорить про все эти ведь ситуации. Вот, так что вот такая вот история. Они обосновали, что они хотели пройти по судьбе вот этих братьев, отца и сына литовцев, вот этих, которые угнали удачно самолет в 1970 году. Ну и чтобы завершить, с 1964 по 1983 год в СССР было 44 случая попытки угона, были среди них удачные, были неудачные, но вот бегство с помощью самолетов было таким очень распространенным довольно явлением. Ну, мы знаем там о многих случаях с той же самой семьей Овечкиных и тому подобное. Но вот история такова с этой золотой молодежью. Меня это тогда сильно шокировало. Во-первых, я впрямую узнал, что у нас действительно есть очень богатые люди. Очень богатые, как мне потом рассказывали. Так что для меня это было шокирующим известием.
Вы еще сказали в самом начале, что это отражение реальности, если я не ошибаюсь. И тут хотелось бы узнать, почему, что именно в нашей реальности это отражает.
Ну, во-первых, самое главное – это, конечно, стремление замалчивать всю информацию, скрывать информацию и тем самым выталкивать людей в еще более страшные преступления. Извините меня, кстати, как мне очень многие сейчас мои знакомые уверяют, давайте подождем, давайте сейчас вот, давайте, сегодня время не для правды. Вот, значит, извините, ребят, но дальше это будет только ухудшать ситуацию. Я думаю, что как раз правда играет очень важную защитную роль. Да, она нелицеприятна, да, она неприятна, да, она тяжела. Но может все-таки как бы попытаться через это вот, не грешить, все-таки попытаться хоть как-то идти. Но вот одна из катастроф. Это для меня катастрофа яркая того, что ложь может привести как бы спасительная ложь может привести к еще более страшной катастрофе.
И опять возвращаясь к нашим дням, интересно, а сейчас вообще происходит угон? Я что-то давно про это не слышал. Или...
Нет, нет необходимости просто. Тогда ведь бегства были связаны с тем, что было деление на 2 элемента. Один элемент, значит, такой как бы ада на земле, который вот в сознании у людей все более и более складывался, потому что, ну как, люди видели противоречие между рассказами о очень каком-то счастье и ситуацией такой социально довольно сложной в стране. Вот, дефицит и тому подобное, и люди это воспринимали как ад. Ну, когда ты живешь в чем-то, ты все это воспринимаешь как бы вот как оно есть. Вот. И о таком неком условном рае, где-то там далеко за горами есть такой рай, такое счастье. Ты туда приехал, а там тебя просто золотом осыпали, там кругом все классно и тому подобное. И вот это бегство из ада в рай, значит, вот эта иллюзия начала просто проникать направо-налево, значит, в мозг людей и а так как, извините, это рассматривалось как преступление, любой, собственно говоря, побег вот, из страны рассматривалось как преступление, собственно, это и вызвало вот этот вот тягу к захватам и тому подобное, к этим террористическим действиям. Вот. Ну, значит, а сейчас необходимости, собственно говоря, для таких вот побегов-то, собственно, нет.
То есть для того, чтобы предотвратить гибель людей и угон 50 самолетов, достаточно было просто разрешить выезд за границу.
Да, но тут ведь сразу возникает большая проблема. Тогда надо будет ставить под сомнение вопрос о СССР как о рае. Потому что он же везде декларировался как райская куща. О том, что у нас лучше всех живется. Вот. Я помню отлично, как моя мама говорила мне, значит, о том, что как хорошо, что мы живем в Советском Союзе. Как хорошо, что мы живем в Советском Союзе. Вот, потому что, ну, телевизор об этом непрерывно говорил. У них все хреново, у нас все хорошо. Вот, поэтому, значит, если начать вот этот выезд, разрешить вот этот свободный выезд, это же, собственно говоря, может поставить под сомнение. А если...
Смотрите-ка, сейчас Россия вполне себе справляется с этим. Есть замерзающая Европа, есть относительно свободный выезд, но при этом, да, есть просто люди, которые не могут себе позволить никуда уехать, и я думаю, в Советском Союзе таких тоже было полно. И вот эти вот просачивающиеся знания о том, что на самом деле в Европе пока не замерзают и нету никакого разврата на улицах, а если и есть, то вполне себе приятный. Эти знания, они как-то не разрушают идею о вот этом рае, в котором живут люди, если они хотят для себя ее сохранять.
Ну, не забывайте, что до этого у нас ведь была цель строить коммунизм, и при этом нам необходима была мобилизация очень серьезная на эту цель, коммунизм. И эта мобилизация как раз держалась на построении вот этой самой стены между, значит, треклятым Западом и строителями коммунизма будущее. Вот эта конструкция на сегодняшний момент, она, извините меня, никак не складывается у современных властей. Вот, и поэтому они как бы тут все, ну, все, собственно говоря, понимают, что как бы цель-то, морковка выглядит какая? Что за морковка сейчас? Вот что это за результат? Если оглянуться хотя бы на прошлое, коррупционная как бы составляющая. Поэтому тут все совсем по-другому выглядит. Поэтому тогда да, вот мы строим коммунизм, нам нужна мобилизация. Мы только счастливые люди, потому что у нас есть коммунизм будущее, для будущего для наших детей. А сейчас? Сейчас вот эти как бы новые рассказы про счастливое будущее не проходят, они пока не складываются в голодах.
Подождите, но я-то думала, что рассказы про счастливое будущее просто заменились разговорами о героическом прошлом. Да, счастливого будущего, кажется, никто не обещает, но зато смотрите, какие мы жители какой великой страны. У нас за плечами победа. Вот у нас за плечами победа, и будем мы о ней рассказывать снова.
Ну и все это перемежается разговорами о том, что там еще хуже. Да, у нас не очень хорошо, но там еще хуже.
Реально в Советском Союзе так и жили и ждали. Да-да-да-да-да, скоро. Забери, что хочешь, работай сколько хочешь. Реально, об этом базары шли постоянно. Это была какая-то вот глупость, но она была. Она жила, это реальная морковка. А они там, извините меня, сдохнут, а у нас классно будет. А сейчас этой морковки нет. Нет просто реальной картинки.
Ну и возвращаясь к словам о том, что если разрешить выезд, то разрушится же картина мира ада и рая. И тогда следующий вопрос. А что бы не сделать следующий шаг? И не только разрешить выезд, но и сделать хорошо в Советском Союзе.
Тут есть проблема. У нас, если вы помните хорошо, сделать в Советском Союзе можно было только на нефтедолларах. Вот. И удалось это сделать для довольно узкого круга золотой элиты, вот, которые, да, имели вот эти вот роскошные дачи, имели вот эту возможность все получить и тому подобное. И дети, как у нас верно отметил наш поэт, значит, уже умирали от скуки, от незнания, что же им еще пожелать. Собственно говоря, ну да. Только элита-то коснулась, а само население, собственно говоря, оставалось в реальности.
Да-да, здрасте.
Отлично, мы вас и видим, мы слышим. Мы спрашивали, участвовали ли вы когда-нибудь в археологических раскопках?
Палеонтологических.
И таких тоже.
Я участвовал и в палеонтологических, и в археологических. И вообще я мечтал быть палеонтологом, конечно. Но плохо, видимо,
Тогда вы точно нам расскажете, что такое мандибула или мандибула, что такое химера и что такое эдафодон.
И почему все это нашли в Самаре?
Ну, значит, где-то есть разлом, где-то есть выходы, и где-то есть как раз вот эти вот четвертичные отложения, которые позволяют находить, значит, вот такие выходы. И это для меня всегда счастье, когда нахожусь в какой-то окаменелости. Вот, я просто балдею, у меня дом завален этими окаменелостями. То есть на каждой полке книжной у меня лежит еще окаменелость.
Вот такое счастье произошло и в Самаре.
Вот, кстати, нас поправляют все-таки... Да, даже уже не нас. Ударение все-таки не на первый слог, а на второй. Мандибула. Мандибула.
Там еще есть третий слог. У нас еще есть шанс ошибиться.
И четвертый, да.
Да.
Но мы ошибаться не будем. Про какую историю мы сегодня с вами узнаем?
Сегодня мы поговорим о русско-японской войне. Надо все-таки разговоры такие абстрактные о конституциях и правах человека в конституциях разбавлять какими-то разговорами о реальных событиях. Вот. Ну и вот одно из самых важных реальных событий в истории России, в истории вот этих вот перемен в России начала 20 века, это, безусловно, русско-японская война и случившаяся внутри этой русско-японской войны русская революция. Но я расскажу про русско-японскую войну. Ситуация сложилась следующим образом. В конце 19 века в Японии произошли так называемая революция Мэйдзи. Что это такое за событие? Значит, ну, практически это потеря власти сёгунов, и власть в Японии забирает император, практически устанавливается единоличное правление, абсолютная монархия в Японии, и параллельно с ней идут и политические, и экономические реформы. Почему и называют это революцией? Потому что там реально произошли очень сильные изменения. Ну, например, японцы взяли у Соединенных Штатов Америки концепцию разделенных властей. И очень внимательно следуют вот, при всем том, что там абсолютизм, но все-таки разделенные власти и каждые 4 года сменяемые чиновники на своих постах, это стало нормой для Японии и нормой до сегодняшнего дня. То есть, проще говоря, какие-то и элементы демократических изменений тоже произошли. Но самое главное, они произвели экономические реформы. Практически страна стала индустриализироваться, просто огромными, мощнейшими темпами, то есть очень сильно стала индустриализироваться. И начала обновляться армия, ну, проще говоря, Япония стала сильно меняться. И возник вопрос о ресурсах, возник вопрос о том, что необходимо все-таки выходить за пределы островов. До этого они же были в изоляционизме, а теперь они решили выходить. И, безусловно, что их интерес вызвал Китай, вызвала соседняя Корея. Вот, и их интересовали вот эти вот самые территории, Ляодуньский полуостров, значит, вот это вот Корейский полуостров, вот это все их очень интересовало, Маньчжурия. То есть это для них было, кстати, таким местом, которое их тянуло. Это же самое место очень сильно интересовало Россию. Почему? Потому что мы понимаем, что как раз с середины 19 века Россия, значит, устанавливает контроль и начинает разграничивать с Китаем вот эти вот самые территории, получает так называемый контроль над внешней Маньчжурией, то есть получает вот эти территории Владивостока и тому подобное, ну, создает вот город Владивосток, практически укрепляется и устанавливается вот на этих территориях. И Маньчжурия ее тоже очень интересует. Значит, есть интересы к Ляодуньскому полуострову. И, значит, и вот эти две державы начинают смотреть на эти территории как на, собственно, свои, на ресурсные территории, торговые территории. Япония вступает раздолбанным Китаем вступает в войну и быстро заключает с ними мир о том, что вот они контролируют и Корею, они контролируют Маньчжурию. Россия этим недовольна. Договаривается между Германией и Францией, тройственным союзом ставит ультиматум Японии. Убирайтесь вон из, значит, с Кореи, убирайтесь вон с Ляодуньского полуострова, убирайтесь вон с Маньчжурии. И японцы под давлением трех крупнейших держав, считая, что они еще не готовы к крупной войне, японцы уходят из вот этих территорий. И это поднимает в самой Японии такой мощнейший дух национализма. Как же так? Наши отцы и деды погибали за эти территории, а, собственно говоря, у нас эти территории отобрали. Вот. Ну и, соответственно, дальше пошло-поехало. японцы начали просто активно готовиться к возвращению этих самых территорий. Идут параллельные еще мощнейшие переговоры между друг другом, попытка разделить, мол, там Япония отходит Корея, а Маньчжурия все-таки становится контролем. Россия в это время строит китайскую КВЖД, китайскую военную железную дорогу, вот, китайско-восточную железную дорогу, значит, и понятно, что она идет по территории Китая, вот, доходит до Владивостока, но самое главное, еще она строит южную, значит, восточную дорогу, это вот до, значит, двух портов, не замерзающих портов, об этом надо понимать, это очень ценно, Владивосток все-таки замерзающий порт, и поэтому они тянут вот до, значит, Ляодуньского полуострова, тянут вот этого до, значит, двух портов, это порт Артур и Дальний. Вот. Особенно Дальний их интересует, потому что он практически выходит в Тихий океан, в эти вот, в Желтое море, и дальше вот как бы отсюда железная дорога, даже было такое железное, значит, такой поезд, он ходил из Москвы в Дальний, вот, очень такой важный торговый поезд, который соединял центр России с, значит, вот этой отдаленной территорией. То, что Россия практически устанавливает полный контроль над Маньчжурией и над Кореей, понятно, становится вот из этого железнодорожного строительства. Япония очень недовольна. Ну и что же мы видим? В 1904 году, в конце января месяца, Япония начинает свою атаку. Она считает, что она готова. Она знает, что Россия пытается подвести из Балтики, значит, корабли дополнительные для защиты Владивостока и своих территорий на территории вот, значит, Квантунского или Ляодуньского полуострова, вот, контроль за своими железными дорогами. Отлично знает это Япония, и они наносят мощный удар по порту Артура. Начинается русско-японская война, удар довольно удачный, обстрел, самое известное, конечно, это вот обстрел и гибель крейсера «Варяг» в маленькой в маленьком поселке Чумульпо, вот, и, значит, гибель, ну, как затопление канонерской лодки «Кореец» вместе с крейсером «Варягом», это определяет начало войны, начало, вот, значит, гибели, значит, ну, всех этих катастроф, которые последуют дальше для русских. Дальше происходит следующее. У России серьезная проблема. Она может подвозить, но одну дивизию она может подвозить только в течение месяца. То есть практически быстро мобилизовать большие группы населения, группы военных нельзя. Япония на этом играет. Она одновременно с ударом по порту Артуру, с гибелью, значит, кораблей, еще и начинает вторжение на высадку в Корею, высадку на Ляодуньский полуостров, начинает вести активное военное наступление, потому что у нее просто численный перевес. Она хорошо вооружена, и мало того, она еще и, скажем так, имеет поддержку. Одним из сильнейших поддерживателей Японии является Англия. Она начинает снабжать ее, она, значит, вооружать, она начинает обучать. И вот этот союз Японии и Англии является чуть не основополагающим. Россия имеет другого своего сильного союзника европейского, это Францию. Вот. Германия смотрит на это все-таки как-то со стороны, но тем не менее кайзер германский одобряет действия русских, он прямо так и заявляет, надо врезать этим японцам, надо врезать этой желтой расе и тому подобное. У него, у кайзера, на российские установки, собственно говоря, на японцев. Вот. Но тем не менее союз все-таки Россия заключает с Францией, и вот как бы получается два союза. Теперь вопрос заключается в следующем. Вступит ли Франция в войну? Но Франция не вступает, потому что в апреле, значит, 1904 года появляется на свет союз между Англией и Францией, который нам очень известен под названием Антанта. Антанте координале. Сердечный союз, в который потом вступит в Россию, который как раз будет направлен против Германии. Вот это создание этого союза очень удивляет Россию, но тем не менее Россия понимает, что придется воевать одной. Значит, тем более, что есть угроза со стороны Англии, что если Франция вступит, то, к сожалению, Англия должна будет тоже это совершить. Англии все побаиваются, она все-таки довольно сильная страна, значит, и очень влиятельная страна, и есть определенные опасения. Также, кстати, Японию поддерживает Соединенные Штаты Америки очень активно. Вот. И ресурс на снабжение идет Японии и тому подобное. Итак, Япония начинает наступление и в конечном итоге с августа месяца полностью окружает Порт-Артур. Практически с Ляодуньского полуострова русских выдавливают. Только вот этот Порт-Артур остается. Начинается длительная осада, которая заканчивается в декабре 1904 года. И это практически заканчивается катастрофой. Японцы берут Порт-Артур и полностью контролируют, почти полностью контролируют вот эту южную восточную железную дорогу от КВШД до, значит, Ляодуньского полуострова, до дальнего порта Артура. Декабрь 1904 года, мы знаем, что будет в январе 1905 года, в России начинается революция, потому что поражение в японской войне, значит, население реагирует довольно жестко, население начинает, значит, ну, как противостоять, революционное движение начинается. Россия пытается в январе совершить, как бы, все-таки, как одержать победу, начиная, у них есть попытка, они отходят к Мукдену, и возле Мукдена начинаются попытки первых боевых действий, которые заканчиваются катастрофой. И дальше известнейшая, собственно говоря, битва в Мукдене в феврале 1905 года, самое сильное, самое крупное в то время боевое сражение, с двух сторон по 250 тысяч, ну там с мелочью, 250 тысяч человек, фронт тянется на 150 километров, с обоих сторон мощнейшее оружие, как бы самое актуальное на то время оружие, это мощнейшая сухопутная битва, значит, на то время. Увы, к сожалению, русский фронт не выдерживает, с одной из сторон прорыв, и Россия вынуждена отступать дальше вдоль железной дороги и уходить в сторону Маньчжурии и там укрепляться. Потери в Мукдене очень сильные на тот момент. Россия теряет где-то порядка 8 тысяч человек, японцы теряют где-то 15 тысяч человек. Но для японцев это катастрофа. Они уже не могут поставлять, надо не забывать, все-таки население Японии не столь большое, как Российская империя. Россия же готова заткнуть эти все дыры. У нас поступает все больше и больше мобилизованных. Способ решения поражения на фронте – это затыкать все человеческими жизнями. Россия поставляет, Япония не может. В мае месяце, когда Николай II беседует с министром финансов и с правительством встречается, выясняется, что для продолжения войны и для победы необходимо 1 миллиард золотых рублей. Что это значит? Бюджет России на то время почти 2 миллиарда рублей. То есть, проще говоря, полбюджета еще нужно на победу. Потрачено уже около 3 миллиардов рублей. Золотых, напомню.
А на что этот миллиард должен был быть потрачен для победы, я не очень пока понимаю.
Там вся проблема заключается в том, что это все вопросы доставки людей, это потерянное вооружение, его надо восполнять, это самое вооружение. И самое главное, это все обеспечение, потому что они уже к этому времени скопили 500 000 солдат в Маньчжурии. Уже 500 000 стоит там. Это все должно снабжаться, это все должно обеспечиваться. Плюс в мае месяце японцы атакуют Сахалин и захватывают полуострова. То есть необходимо и туда. Мало того, в мае месяце происходит одна из самых страшных катастроф. В мае месяце происходит Цусима. Подошедший с Балтики флот практически разбивают японцы на голову. Нам необходимо строить новые корабли, чтобы эти новые корабли все-таки поддерживали нашу армию, потому что мы не забываем, что это в основном битва броненосцев, крейсеров и тому подобное. И это тоже необходимы огромные деньги, чтобы эти корабли поставлялись, строились и тому подобное. Ну, в общем, проще говоря, продолжение может быть катастрофическим. Революцию в России 1905 года удалось подавить, но волнение осталось, население очень недовольное, победы явно здесь в ближайшее время не предвидится, необходимы огромные ресурсы, и японцы тоже понимают, что им нечем заткнуть дыры, значит, особенно людские, у них не хватает этих ресурсов, а им надо подвозить все время из Японии это. В конечном итоге в августе месяце при посредничестве Рузвельта начинаются переговоры между Николаем II и японским императором. И, значит, эти переговоры оказываются довольно положительными. Их ведет Сергей Юрьевич Витте, почему он потом и поднимается, становится, собственно говоря, уже как бы фаворитом, основным руководителем в стране, в России. И, значит, Сергей Ильич Витте проводит, с его точки зрения, очень неплохие переговоры. Да, действительно, Япония получает полный контроль и практически аннексию к Корее, контролирует Квантунский и Леодунский полуостров, ну, Квантунский полуостров – это часть Леодунского полуострова, вот, контролирует и контролирует полностью эту юго-восточную железную дорогу, которая примыкает к КВЖД. Россия контролирует Манчжурию, контролирует КВЖД. Пол Сахалина отходит к японцам. Считается, что это... Потом это назовут позорным миром, но в то время это считалось практически переговоры на условиях России. России это, собственно говоря, эти переговоры удаются, и практически им удается остановить войну. Потери с обеих сторон по тем временам очень большие. Япония потеряла где-то 80 тысяч человек убитыми, а Россия потеряла где-то около 50 тысяч человек убитыми. При этом надо не забывать, что и с той, и с другой стороны пропавшими без вести числится порядка 5-6 тысяч человек. Вот. То есть потери довольно большие для того времени. Значит, в этом. Вот, собственно говоря, как выглядела эта история русско-японской войны.
И опять ничего не понимаю. Потери у России меньше, чем у Японии. А армия у России больше, чем у Японии. Почему Россия проиграла?
Потому что они понимали, что это нанесет мощнейший удар по экономике страны, ведь Россия в это время была на золотом рубле. То есть, проще говоря, в России за продукты расплачивались золотыми деньгами. Вот. Параллельно, безусловно, находили бумажные деньги, и вот это было самым заманчивым экономической основой для России. Они потеряют золотой рубль, они и так его потеряют потом. Но, тем не менее, плюс еще социальное недовольство, надо не забывать, что в это самое время, когда шли вот этот вот переговоры, начались в августе, в это же самое время начались и стачки, всероссийские стачки, революционное движение очень мощное в России, практически нестабильность сильнейшая. Мы помним, что Россия с августа месяца начинает вводить, извините меня, создавать Государственную Думу, так называемую Булыгинскую. В октябре месяце вводит конституцию, вот эти вот манифест конституционный, о котором я рассказал совсем недавно, и появляются личные гражданские права жить. Вот, то есть в России сама нестабильность, она может закончиться катастрофой, слишком сильная нестабильность. Представляете, большевики спокойно с СССРами легко делают всероссийскую стачку. Вся Россия стоит экономически, останавливаются все производства. Это огромная сила, и Российская империя, власти понимают, что это может быть закончиться катастрофой.
А в Японии что, все были довольны, была стабильность, бюджет был резиновый и бесконечный, можно было без конца выделять миллиарды на войну. Там же наверняка такие же были проблемы.
Такие же проблемы, и поэтому она легко пошла на мир. Значит, но тем не менее, да, в Японии, кстати, тоже были очень сильные недовольства, но тем не менее Япония получает, скажем так, то, что в принципе и хотела. Она же и предлагала России: давайте, Манчжурия ваша, Леодунский полуостров и Корея наши. И вот она практически это и получает, собственно говоря. И это в какой-то степени все-таки приносит пользу Японии. Япония успокаивается. Плюс еще пол Сахалина в придачу. То есть в какой-то степени это для Японии выгодно, более выгодно, чем России. России же, чтобы продолжать войну, необходимо будет практически объявлять войну на два фронта. То есть с одной стороны будет внутри России революция, а с другой стороны, извините меня, огромная армия, которая должна будет там воевать и при этом тратить огромные деньги, а не на то, чтобы остановить революцию внутри России.
Удивительный случай, поняла? Когда Россия все-таки решила остановиться. А, ну, слушай, да, действительно, слишком дорого обходилась эта война, а еще было не
до нее. Но она всем сторонам обходилась дорого. Почему именно Россия тогда проиграла?
Потому что движение в Японии было меньше, чем в России. А в России, извините, это огромное массовое. Троцкий, например, в то время выпустил очень интересную, он жил в США, в это время выпустил очень интересную статью. Он обратился ко всем русским и всем, кто поддерживает революцию. Ну-ка, требуйте золотые деньги. Просто срочно обменивайте свои бумажные деньги на золотые. Давайте разорим российскую бюджет.
То есть правильно будет сказать, что Россия проиграла русско-японскую войну из-за внутренних проблем, а не из-за военных?
По сути, да. В большей степени да. Но хотя потери были катастрофические. Россия таких потерь, даже в Крымскую были меньшие потери, а тут просто катастрофические потери. Не забывайте, это мощнейший удар по населению, которое практически уже видит вот эти вот огромные потери. И мало того, ведь в то время значит, революционное движение, вот эти эсеры, этому потом очень пользовались, они все это распространяли, эту информацию, и Россия практически вживую видела, что таких потерь России никогда не несла.
Но это была еще не очень неудобная, я так понимаю, с точки географии, с точки зрения географии война для России, более удобная для Японии.
Почему?
Ну, потому что Россия вытянутая, как колбаса, и нужно долго-долго-долго подвозить.
И этого я тоже не понял. Дивизии. А зачем возить из Москвы дивизии? У нас же на восточных территориях что, не было людей и вооружения? Зачем возить-то было вообще?
С восточных территорий практически все население уже смели, все мужское население уже смели, все, его уже нет, теперь только из Европейской Азии осталось. Поэтому была проблема, что у нас же еще не построена железная дорога вокруг Байкала, у нас там паромные переправы. То есть там очень много задерживающих факторов, которые не позволяют вести. Там, безусловно, все было разработано, там уже придумали разные системы, которые позволяли быстрее завозить. Но... тем не менее, это все было ресурсно очень тяжело затратно. И восточная часть населения у нас была практически выметена.
Ну и как в чате пишут, у нас небольшое было население тогда, наверное, и до...
Ну уж не меньше, чем в Японии-то, я думаю, на восточных территориях России жило.
Япония компактнее, ей удобнее.
Я именно на восточных территориях имею в виду.
Давайте для сравнения приведу. В России в то время жителей 140 миллионов. А в Японии на тот момент, по-моему, где-то в районе 60 миллионов. Во всей Японии. А в России 140 миллионов, но, извините, большая часть из них располагается в европейской части. В восточной части у нас там очень небольшой конгломерат, меньше, чем, кстати, Японии.
Ну и не в качестве вопроса, наверное, даже в качестве реплики в очередной раз услышала про традиционную для России тактику заваливать все телами.
А были ли когда-то другие тактики, вопрос? Пробовали ли сходить с этого, кажется, неудачного пути, который еще никогда не уничтожили? Ну, хотя они-то считают это успехом, да? Они-то считают это успехом. Да.
Это так вопрос, он как бы да. Зародился и сам на себя ответил. Приятно тебе поговорить?
Да, с умным человеком.
Хорошо. Спасибо большое, Игорь Валентинович. Исторический РСВРТ. Благодарим. Ждем новых встреч.
До свидания.
До свидания.